Я хочу некоторые места Писания прочитать с верою в то, что Бог Сам через Слово Свое будет говорить с нами, ибо Его Слово – живое Слово, оно действенное, оно еще действительное сегодня. И пусть же Господу удастся нас взять в разговор с Ним, втянуть нас, чтобы не только Он говорил к нам, но чтобы мы вошли в этот разговор с Богом, чтобы мы слушали внимательно Его, чтобы мы могли дать Ему и ответ, который можно найти в Писании через Слово, которое стало для нас все во всем. Пусть же мы пришли сюда, чтобы действительно слушать Слово Божие внимательно. Я уверен в том, что мы из различных стран, различных общин, различных, возможно, преданий приехали сюда, пришли сюда, но одно у нас должно быть общее, и это Слово Божие, и то, что Бог во Христе Иисусе, Господе нашим, приготовил для нас. Во всех четырех Евангелиях мы находим описание того, что в этот день, в который мы сегодня собраны и вспоминаем этот день, что произошло именно в этот день? Это так. Бог во Христе Иисусе примирил человечество с самим собою. Как Павел во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 19 стихом, ясно говорит. И мы еще к этому прочитаем некоторые места Писания из Библии, чтобы показать нам, почему Бог избрал этот путь, сам пошел им, и еще и сегодня идет со всем человечеством по этому пути. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 16 стиха. «Поэтому мы впредь никого больше не знаем по плоти, нет, и даже если мы знали Христа по плоти, то теперь мы больше не знаем Его таким. Итак, если кто пребывает во Христе, то он новое творение, старое прошло. Смотри, новое возникло. Все же это есть дело Бога, который через Христа примирил нас с собою и передал нам служение примирения. Ибо Бог был во Христе и примирил с собою мир, не вменяя им преступлений их, и вложил в нас слово примирения. Итак, мы говорим ради Христа, как посланники Его, ибо Бог призывает через нас. Мы просим ради Христа, примиритесь с Богом. Ибо Он сделал того, кто не знал греха, грехом за нас, чтобы мы в Нем стали Божьей праведностью. Этот великий дар Божий должен быть принят, не только признавать его за истинным и правильным, рассудком соглашаться с ним. Нет. Нужно, чтобы мы это стало для нас в Боге личным переживанием. Оно должно проникнуть и достигнуть наших сердец. И слово проповеди должно служить для того, чтобы вера в это произведенное, совершенное дело на Голгофе, чтобы через Духа Святого воздействовано было в нас. Я хочу дальше читать. И Слово Божие пусть говорит к нам дальше. Евреям 10 глава. Евреям глава 10. И, пожалуйста, давайте будем обращать внимание на то, чтобы мы каждое слово могли принимать, и чтобы оно говорило к нам. 10 глава Евреям, со стиха 19. «Итак, как мы, дорогие братья, имеем радостную уверенность входить во святилище через кровь Иисуса, это есть новый и живой путь, который Он открыл нам через занавес, то есть через плоть свою. Итак, как мы имеем великого священника, который поставлен над Домом Божьим, то будем же приступать с искренним сердцем и с полной уверенностью в вере, после того, как мы через окропление сердец освободились от злой совести и омыли наше тело чистою водою. Будем же непоколебимо и крепко держаться исповедания надежды, ибо верен Тот, Кто дал обетование. Он не только дал обетование, Он исполнил его, Он реализовал его, Он соделал его истинным. В 1 Бытие, 3 глава, 15 стих и до Малахии, пророка, мы имеем обетование во всем Ветхом Завете. Бог реализовал их. Мы были искуплены. Кто сегодня еще идет в погибель, он сам несет эту вину на себе. У Бога нет уже этой вины. Бог не несет эту вину больше. Я скажу вам почему. Потому что Агнец Божий нашу вину, наш грех понес. Грехопадение первого Адама через второго Адама ущерб был исправлен. Что там пало, было вновь восстановлено. То, что было потеряно, было искуплено, найдено. Из людей человеческих Бог сделал детей Божьих. Теперь это уже лежит не в нем и не на нем. Это в нас теперь. В нас, на нас. Мы читали, что этот новый живой путь через Иисуса Христа, он был нам дарован. Мы не стыдимся этого, наоборот. Мы Богу благодарны. И если мы с одной стороны в один момент печалимся, скорбим об этом, даже боль чувствуем, смотря как Дух Святой действует над нами, мы печалимся и скорбим о том, что Господь должен был идти этим путем, путем через Гефсиманию на Голгофу. Скажите честно, как мы чувствуем себя, когда мы читаем то, что нам написано в четырех Евангелиях по этому поводу. Они сплевали на нашего Господа. Они позорили Его, стыдили Его, издевались над Ним, делали над Ним все то, что не было возможно сделать над каким-то другим человеком. Никакой человек на земле не испытал того, и не было с ним сделано того, что сделано было с нашим Господом. Он был Агнцем Божьим, овцой, которая не открывала уст своих, подобно овце, которая остается в безмолвии перед стригущим. И все, что происходило, произошло с Агнцем Божьим. Наш Господь, Он стал нашим Искупителем, и за это мы благодарны Ему. Посмотрите, это так. Потому что Бог соделал, сотворил человека падшим. Он должен был сам перенять ответственность за человека, который падший, перенять эту ответственность. Поняли ли мы эту мысль? Мы еще коротко обратимся к этой мысли ближе. Важно для нас, чтобы мы позволяли Богу вводить в то, что Бог запланировал с человечеством. У него не только временный план, но у него вечный план. Прежде чем мы дальше будем читать, я хотел бы 22 стих из Евреям 10 главы еще раз повторить. «То будем же приступать с искренним сердцем и с полной уверенностью в вере». «То будем же» — это как призыв к нам. Не то, чтобы мы оставались сидеть и слушать. Написано «то будем», как бы воспрянем. Давайте воспрянем, встанем и будем искать встречи с Господом. Воспрянем, чтобы от сердца верить Ему и получить в наше распоряжение все то, что Он приготовил для нас. И сегодня Псалом 50-й, он очень правильно выражает наши мысли. «Мы собраны пред лицем Бога. Собери мне народ», написано там. «Мы есть, как народ Божий. Мы пришли вместе, собрались вместе, чтобы Господа заново пережить. Искупление, примирение, прощение, милость и полное искупление, полное исцеление, искупление Бог через Иисуса Христа на Голгофе даровал всему человечеству». Посмотрите, это так. Скорбь началась не на земле, она уже началась на небесах. Когда сатана сделал восстание и подумал в себе, «Я хочу уподобиться Всевышнему, я взойду на высоту, взойду на гору богов». Вы знаете эти места Писания. Из пророка Исаии, глава 14, Иезекииля, 28 глава. Вы знаете ведь, что уже был тот, который пал раньше, чем Адам пал. Этот великое падение Люцифера, сатаны. И этот враг Божий, этот осознанный враг Божий, ему не хватало в небесах сделать восстание, и чтобы вместе с войском своим быть вернутым вниз, на землю. Он здесь, на земле, тех людей, которых Бог сотворил по образу своему, Он хотел перетянуть на свою сторону. Их человека начал влиять на него, и этим втянул его в свой путь, и этим втянул его в смерть и в погибель. Но, как я уже раньше сказал, потому что Бог сотворил человека таковым, что он мог пасть, Бог должен был и позаботиться о том, чтобы этот падший человек вновь мог быть восстановлен. И Бог позаботился именно об этом. Ущерб, нанесенный, действительно был исправлен. Я читаю из книги «Бытия», 3 главы, чтобы мы, может быть, лучше поняли. Из 3 главы «Бытия», 22 стих. И может быть, 23 и 24. «Бытие», 3 глава, 22 стих и до 24. «И сказал Бог Господь, теперь человек стал, как один из нас, различающий добро и зло. И ныне не простер бы он только руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил бы, и не стал бессмертным». Здесь наступило такое состояние. Человек согрешил. Он попал под влияние сатаны. И если бы он в таком греховном состоянии вкусил бы от дерева жизни, он был бы вечным, вечно жил бы оттолкнутым от Бога во грехе. Этого не должно было случиться. Это не нужно было, чтобы случилось. «И изгнал его Бог, Господь, из сада Эдемского, чтобы он возделывал землю, из которой был взят. И когда он изгнал человека, то поставил к востоку от сада Эдемского херувимов и пламенный вращающийся меч, чтобы они охраняли доступ к дереву жизни. Человек не должен был в падшем состоянии вкушать от дерева жизни. Только через искупление, как мы увидим, только потом мы получили часть в древе жизни, который стоял посреди рая, которая стояла посреди рая. С одной стороны, доступ был закрыт, а в Луки, в Евангелии, в 23 главе, мы можем читать, потому что там написано, что дверь, это доступ открыт стал, путь открыт стал, и искупленный человек мог войти в рай. Первый человек мог войти в рай. Луки, 23 глава, 41 стих, 43. «Тогда Иисус сказал ему: истинно, я говорю тебе, сегодня ты будешь со мною в раю». Тогда он, человек, был изгнан из рая, из сада Эдемского, без всякого милосердия, был выгнан человек первый. А здесь, после милости и милосердия, на Голгофе, которая открылась, путь стал свободным, и первый человек мог войти в рай. Еще тогда, когда Христос висел на кресте, в тот момент, когда искупление совершилось, с того момента, дверь открылась, доступ открылся, и мы можем входить в рай. Это есть новый и живой путь. Посмотрите, тогда не должно было есть от древа жизни, а теперь сейчас мы получили часть в древе жизни. Я хочу из Откровения читать к этому, из 2 главы. Откровение, 2 глава, 7 стих. В одном послании там написано к этой общине. Откровение, 2 глава, стих 7. «Кто имеет ухо, тот слушай, что Дух говорит церквям или общинам. Кто побеждает, тому я дам есть от дерева жизни, которое стоит в раю Божьем». Как уже сказано было только что, и было отмечено, там доступ был закрыт. Через Голгофу был он открыт вновь. И мы имеем надежду, которая переходит за смерть, за временное. И мы в вечности будем у Господа. Я хочу дальше читать из 3 главы Бытия, чтобы еще раз углубиться немножко и пред нашим взором провести, что произошло и почему искупление наше было необходимо. Бытие, глава 3, в стихе 7 написано: «И открылись глаза у них обоих, и они увидели, что они наги. Поэтому они сшили себе листья из смоковного дерева и сделали себе из них передники. Падший человек, он все-таки, несмотря на его падение, имел потребность покрыть себя. Он не хотел нагим предстать пред Богом. Только мы должны понять в этом, что тем, что мы имеем в своем распоряжении, мы не можем так покрыть себя, надеть себя так, чтобы устоять в присутствии Бога или идти в присутствие Бога. Большее должно быть для нас. Они взяли листья от смоковного дерева. Что мы делаем? Мы берем каждый что-то свое. Хотим закрыться, надеться, покрыться. Скажите честно, кто по-физически, в натуральном, кто хочет быть нагим, видимым другим, перед другим? Нехорошо это стыдно. И представьте себе, всемогущий Бог, в котором присутствии были первые люди, как они могли предстать пред Ним? Они хотели себе сами помочь, но потом Господь помог им. Они то, что сделали они сами, они могли вновь сложить и убрать это все, чем они сами покрылись. И потом Господь сам их одел. Вы знаете, что там написано в 3 главе. Бытие 3 глава, 21 стих. «Затем Бог Господь сделал человеку и жене его юбки из шкур и одел их». И одел их. Какая лекция для нас из этого всего? Человек хочет сам себе помочь, сам себя накрыть, одеть. Господь зовет его в вечернее время, в прохладу вечернюю, когда Господь шел в саду. Сегодня в этот вечер Господь приходит к нам. Как Он видит тебя, как Он видит меня? Мы сами уже, возможно, оделись, покрыли себя. Тогда мы не можем идти в Его присутствие. Мы должны позволить Богу, чтобы Он одел нас, покрыл нас. Он взял эти шкуры. Откуда Он взял их? Сначала должна была бы быть жизнь отдана чья-то, чтобы были шкуры предоставлены, чтобы первых людей этими шкурами одеть, покрыть их. Благодарность Богу за то, что мы не нагими найдены пред Ним. В Откровении в 3 главе написано, «Ты сам не знаешь, что ты беден, арм и нищ. Я советую тебе. Бог дает сегодня нам совет, чтобы не быть нагими или не покрываться самим, что мы там нашли, чтобы сами покрывались, являться пред Ним, не с этим, но чтобы мы позволяли Ему одевать нас, облекать нас в одежды праведности, в одежды искупления, которые Он для нас приготовил. Все ведь дано нам в распоряжение. И это я хочу прочитать нам из Откровения 3 главы, 5 стихом, где написано, там написано о одеждах. Откровение, глава 3, стих 5. «Кто побеждает, тот будет одет в белые одежды, и я никогда не вычеркну имени его из книги жизни». «И признаю имя Его перед Отцом Моим и перед ангелами Его. Кто имеет ухо, тот слушай, что Дух говорит общинам». Человек, отлученный от Бога, попавший под власть сатаны, он был искуплен, одет, облечен в одежды искупления, одежды праведности, получив новую жизнь через милость Божию. Возлюбленные, это не обетование, которое когда-то совершится, станет явью. Уже сейчас мы имеем жизнь вечную. Кто эту жизнь вечную здесь не имеет, не получит, тот и не получит ее там. Вера в Иисуса Христа, она дарует нам жизнь вечную. Иисус сказал, кто верит в Меня, тот имеет жизнь вечную и не приходит на суд. Но Он перешел от смерти в жизнь. Это есть действенное дело. Не какая-то надежда пустая, которую мы носим. Надежду, которую мы носим в себе, она ведь означает, что мы из смертности этого тела в бессмертное тело будем пересажены. Когда смертное облечется в бессмертие, когда тленное облечется в нетленное. Это касается оболочки, плоти, не души. Мы уже сейчас имеем жизнь вечную через веру в Иисуса Христа. Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Не там потом в вечности. Уже сейчас здесь это происходит. Многие места Писания можно было бы читать к этой мысли. Сегодня страдальная пятница. Два места из Ветхого Завета ведут нас в эти мысли, представляют пред взором то, что произошло на Голгофе, особенным образом. Исаия, пророк, 53 глава. И как брат Рус уже читал, Псалом 22. Нет другой главы, где столько много мест Писания или изречений находим мы, которые потом на Голгофе исполнились. Позвольте мне коротко читать из пророка Исаии. «Ибо мы здесь, как искупленные, как с Богом примиренные, как умилостивленные, как люди, которые эту милость, которую мы пережили, можем прославлять, ибо Бог действительно велико содел с нами. И этот вечер не должен пройти, как только чтобы Бог великое содел над многими сердцами». Из пророка Исаии 53 главы некоторые стихи, стих 3 и 4. «Он был презираем и избегаем людьми, муж боли и изведавший болезни, да, презираем, как некто, от кого закрывают лицо». Так что мы ни во что ставили его. Мы в первой проповеди сегодня отчасти читали. И я уверен в том, что все в эти дни в Евангелиях читали, в одном или другом, то, что произошло в этот день там, на Голгофе, почти 2000 лет назад. Муж боли, как мы здесь читаем, презираемый, избегаемый людьми. Он не имел вида, который привлекал бы. Вида как человек он не имел уже. Муж боли и болезни, изведавший болезни. Этот пункт надо отметить. И поверьте мне, он боль каждой болезни, которая была на земле, почувствовал в своей плоти и терпел эту боль. Он был мужем боли. Он все болезни взвалил на себя. И последствия всякой болезни от головы и до пяток, эти боли всех болезней он на своей плоти, на своем теле нес и терпел. Муж боли. Он мучился, Он умер за нас. Он нес, чтобы нам не нужно было больше нести. Может быть, кто-то сейчас скажет, что же с теми, кто сейчас стареет? Позвольте мне так ясно сказать здесь. Бог не обещал нам в этой плоти, в этом теле вечной юности. Только по воскресению из мертвых мы будем молодыми, юными и никогда больше не будем стареть. Но здесь мы все, верующие ли, неверующие ли, мы все будем идти этим путем и носить на себе признаки старения. Это вообще не имеет ничего, никакого дела с тем, что Божье исцеление стоит для нас, предоставлено нам. 4 стих. «Но это были наши болезни, которые Он понес, и наши боли Он возложил на Себя, в то время, как мы считали Его наказуемым, избиваемым и мучимым Богом». Люди думали действительно, здесь Бог Сам ярость Свою излил. Здесь наказывает Бог. Вы знаете, как мы все порой быстро делаем выводы, если что-то где-то происходит, мы говорим, а это наказание Бога. Здесь происходит от Бога наказание. Муж, который ни в чем не провинился, он так обвиняемым здесь, обвиняется, его бьют, его мучают, все он позволяет с собой сделать. И люди качают головой и думают, что он наказуем Богом, побиваем Богом и мучимым Богом. Так написано здесь. Были ли они неправы во всем? Он же наше место занял. Он должен был искупить нашу вину. Он должен был нести наше наказание. Иначе не могло быть. И поэтому должна родиться в нас или быть в нас, в наших сердцах, глубокая благодарность возноситься к Богу. Представьте себе, если бы нам нужно было все это перенести, что бы с этого произошло, и искупление не пришло бы. А здесь было мучение за грех и болезни, за последствия греха до самой смерти. И, конечно же, победа над смертью и победа Божья, которая открылась в этом всем. Все это произошло для нас, друзья, особенно все те, которые Господа как Искупителя еще не приняли. Пусть ваши духовные взоры будут направлены на этот пункт Голгофы, и пусть Господь нас всех, пусть Он перед нами стоит как распятый, как Тот, Который грешными руками был пригвожден ко кресту, как мы читали, ноги и руки Его были пронзены гвоздями. Все это произошло для нас, чтобы мы могли быть свободными от этого. Вина была покрыта, грех был прощен, Он все нес. Наказание было возложено на Него, чтобы мы имели мир, и через раны Его мы были исцелены, или ранами Его мы были исцелены. Это есть искупление. Вы знаете, другие религии не могут понимать, почему в христианстве и особенно у истинных верующих это примирительное дело через мучение и смерть нами так прославляется, так высоко возвеличивается. Мы ведь знаем, что мы были потеряны без Бога, без надежды в этом земном мире. И через Иисуса Христа мы, как далеко стоящие, стали близко стоящими. Бог Сам проклятие превратил в благословение. Он снял с нас вину не вчера и не сегодня. Ты можешь сегодня это понять и с верою принять, но в действительности в тот великий примирительный день Божий вина всего человечества от людей была снята и была возложена на Агнца Божьего. Второго примирения не будет больше. Второго мучения и смерти не будет больше. И об этом мы могли бы некоторые места Писания сейчас поднять и читать, или найти и читать. Проклятие, грех, погибель, смерть — все это было несено им, и этим взято с нас. Смерть для верующего — это только переход из временного в вечное. Никакой человек, который имеет жизнь вечную, он уже не заботится о смерти. Что сказал Иисус в Иоанна 11 главе, в Евангелии? «Истинно, истинно, я говорю тебе, кто верит в Меня, тот будет иметь жизнь». Будет жить, хотя он и умрет. Почему? Потому что мы жизнь вечную, по милости Божией, приняли. Проклятие было превращено в благословение. Бытие 3 глава 17-18 стих. Господь высказал проклятие. Он проклял землю, от которой человек взят, был проклят. Земля. Терни и волчцы он должен нести, эта земля. И он сказал, в поте ты будешь возделывать эту землю, в труде. Особенно о терниях там написано. Это было в связи с проклятием сказано. Терни и волчцы растет тебе из этой земли. Чтобы весь мир и, видимо, понял и распознал, что здесь проклятие, которое было сказано о земле, было снято снова. Он взял самое плохое, что можно было взять. Он нес терновый венец. Он взял проклятие на себя. В Ветхом Завете, в Исходе, там мы читаем, когда Бог явился пророку, где был огонь? В пшеничном поле? Нет, в терновом кусте. Вот там он был, огонь. Мы можем читать. Бог вошел в этот терновый куст. Моисей удивлялся тому, что этот огонь не съедает куст, горит и куст не съедает огонь его. Наш Господь знал, что Он делает. И, может быть, это другие с Ним сделали. Они свели терновый венец. Ничего хуже они не могли найти для этого. Самое худшее, что проклятие собой принесло, они и взяли тернии и сделали терновый венец, посадив ему на голову. Мы должны получить венец вечной жизни. Кто об этом задумывается, возлюбленные? Что Бог все во Христе Иисусе для нас сделал? Того сердца должно стать мягким. Он должен просто прийти ко Христу. Это должен, не надо понимать, как из-под палки кто-то же заставляет тебя. Нет, того человека просто тянет. Божья любовь тянет. Та любовь, которая нам была открыта. Ибо так Бог возлюбил мир, что Он Своего Сына, рожденного одним Богом, отдал на смерть, чтобы Он умер, чтобы все те, которые веруют в Него, имели жизнь вечную. И эта вера, не то, что вера в других вероисповеданий, которые верят в своих основателей религиозных. Это наша вера, она на основании Писания. Мы читали, что Бог был во Христе и примирил мир с самим собою. Я хочу в Исаии в 53 главе еще немножко дальше читать. И со стиха 10. «Но Господу было угодно поразить его болезнью, когда же он жизнь свою отдаст в умилостивление». Сделал он это? Да, он это сделал. «Богу было угодно поразить его болезнью, когда же он жизнь свою отдаст в умилостивление, то он увидит семя и будет жить долгие дни, и воля Господня будет возрастать через него». В стихе 11 мы имеем дело с Гефсиманией. За муки души своей он увидит плод. Через муки души своей он увидит плод и насытится. Через познание его слуга мой, праведник, поможет многим прийти к праведности, возлагая провинности их на себя. Он это сделал. Тебе не нужно больше твою вину нести на себе. Не нужно падать под тяжестью этого всего. Наш Господь воскликнул: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам покой душам вашим. Я хочу оживить вас, ободрить вас». Нам нужно только прийти к Нему с верой, прийти к Нему и преклоняться пред Богом, и принять то, что Он приготовил для нас. Стих 12. «Поэтому, почему? В том, что Он их провинности, их вину на себя взял. Поэтому я отдам ему многих, и с сильными он будет делить добычу в награду за то, что он отдал жизнь свою на смерть и был причислен к злодеям, в то время как он все же понес грехи многих и ходатайственно вступился за преступников. Стоит в этот день и заново это великое событие, это примирение Бога с человечеством, отмечать и делать ударение. Есть ли другой путь к Богу, как путь Божий к нам? Есть ли же другое место встречи Бога с человеками и людей с Богом, как то место, где Бог встретился с человеком? Как часто мы уже говорили, люди ищут Бога повсюду. Конечно, мы величие Божие, Его всемогущество наблюдать во Вселенной, но так далеко не может никто достигнуть, чтобы проникнуть всю Вселенную. Но где Бог лично открыл Себя, Свою власть, Свою созидательную силу? Он Создатель, Творец, Он Хранитель, но лично Он открыл Себя в Иисусе Христе. Только Он мог сказать, Христос: «Кто видит Меня, видит Отца». Только Он остается, был и остается Бог Иммануил, Бог с нами. Кто хочет Бога искать и найти Его, тот ищи Его там, где Его можно найти. Не в какой-то религии, не в какой-то вероисповедании в каком-то, в обществе вероисповедательном. Нет, в Иисусе Христе, нашем Господе. Уже в 52 главе у Исаии нам некоторые мысли уже сказаны. Я хотел последние стихи читать. Исаия, 52 глава, со стиха 13. «Хорошо знайте, слуга мой будет иметь успех. Он будет вознесен и возвышен, и величественно стоять. Как многие ужасались о тебе, ибо так обезображен, не похож больше на человека, был вид его, и образ его не похож больше на образ детей человеческих. Так он приведет в изумление многие народы, и цари закроют о нем уста свои, ибо чего им никогда не рассказывали, то видят они, и о чем они никогда ничего не слышали, то замечают они». Он имел успех. На Голгофе выглядело вначале так, как будто бы он потерпел неудачу. Нет, он не потерпел неудачу. Он должен был идти этим путем, чтобы мы не должны были больше идти этим путем. Он должен был взять на себя то, что нас обременяло, на нас давило. Мы были отлучены от Бога, приговоренные. И вы знаете, что Писание говорит. Возмездие за грех есть смерть. Он должен был взять все на себя. И как уже до этого было сделано ударение, Бог так сотворил человека со свободным выбором, так что Он мог принять человек неправильное решение. Поэтому Бог должен был уже перенять эту ответственность за его искупление, за человека искупление. Но решение Божье остается неизменным, и оно есть то, что Он, живой Бог, в вечности будет иметь сынов и дочерей, которые его жизнь будут носить в себе и иметь его сущность. И это мы на всем месте часто говорили об этом. Адам был сотворен по образу Божьему, но он не исшел из Бога. Он не имел сущность Божию, не жизнь Божию. Бог вдохнул ему жизнь, дыхание, и он стал живою душою. Со вторым Адамом было совсем иначе. Из Бога мог изойти только Бог. И Иисус Христос был никто другой, как Словом, ставшим плотью. Он был Богом откровенным в человеческом облике. Все же приносит по роду своему, и Бог может произвести только по роду своему. Люди человеческие производят людей человеческих. Бог производит детей Божьих. Почему написано здесь «Я и дети, которых мне дал Бог»? Мы не читали этого в Писании? «Я вложил его в утробу матери». Мы читали это? «Я вложил его в утробу матери». Вы смотрите на меня, как будто вы не читали в первой проповеди вместе с проповедником. Прочитать вам, что ты читал, брат Рус, в первой проповеди? Какое место, какую главу? Да, мы ведь все читали вместе с братом Русом, или не так? И какой стих ты читал? Вы читали же все это все. Стих 10. Да, давайте прочитаем. Псалом 22, стих 10. «Да, ты тот, кто вложил меня в чрево матери моей». Что это было? «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и тобою рожденное будет названо Сыном Всевышнего». Слово стало плотью. Ах, если бы мы все эти места Писания Ветхого Завета внимательно читали и увидели реализацию их в Новом Завете, исполнение их в Новом Завете, тогда находится радость в нас, рождается. Печаль и скорбь о том, что Господь шел этим трудным путем, тяжелым, но радость о том, что Он искупил нас этим, что Он назвал нас всех по имени, и мы действительно являемся или стали Его собственностью для этой жизни и вечности. Христос – начало творения Божие, новое Божие род, новый Божий род. Он первородный из всех братьев. Он мучился и умер. Он воскрес из жизни, воскрес из мертвых и принес новую вечную жизнь. Так говорит Писание. К евреям 10 главу вернемся. Там мы читали, это есть новый и живой путь. Он идет через завесу, то есть через плоть его. Он ведь в теле мучился, он был побиваем, ибо в этом теле мы согрешили. Наказание пришло на него, он мучился и умер. Здесь мы читали в Исаии 52 главе. Так был обезображен. Он не был больше подобен человеку какому-то. Вид его и образ его не похож больше на образ детей человеческих. Я читал в одном из Евангелий сегодня, что Симеон из Киринеи нес крест нашего Господа. Помните, Иисус Христос не мог больше. Он просто упал на землю под этим бременем. Слишком тяжело было нести ему. Я еще раз скажу вам, не просто было написано так, или написано так, что он все в душе, в духе, в теле, он так это все чувствовал, так чувствовал глубоко всю эту скорбь и боль. Он так мучился, чтобы мы могли свободными быть. И это исполнится, что народы будут в изумление приходить. То, что было им никогда не было сказано, они это увидят. Они тогда придут в изумление и заметят. И это мы читали, что колени всех преклонятся пред Ним. И это написано в 22-м псалме, в 30-м стихе, что пред Ним падут все великие земли. На колени. Филиппийцам мы можем читать и на других местах. Бог сказал это, что всякое колено будет преклонено, и всякий язык исповедовать будет, что Иисус Христос есть Господь. И мы здесь читали, что пред Ним падут все великие земли, пред Ним преклонят колени все, которые падут в пыль, и кто души своей не может сохранить в жизни. Всякая душа согрешающая должна умереть, но кто понимает, осознает, что Иисус мучился в душе своей, так написано в 53 главе 11 стих, «За муки души своей Он увидит плод и насытится». Он в духе, Он в душе, Он в теле мучился, так как я и ты. Глубокую боль, будь то болезнь или отлучение от Бога. Я хочу спросить вас, кто из вас уже когда-то в жизни сознательно внутреннее состояние пережил, состояние быть отлученным от Бога? Кто из вас уже однажды в жизни кричал, вопиял из всех сил: «Боже мой, почему ты оставил меня?» Вы можете сейчас спросить, зачем это? Потому что он ведь сделал все это, этого хватит. Я не знаю, можно ли этим ограничиться тогда? Только тот, кто свое отлучение от Бога действительно так почувствовал, что внутренняя боль охватила его, и он вопиет тогда Господу, только тот будет в состоянии примирения с Богом принять. Вы знаете, раньше люди переживали искреннее обращение, переживали истинное рождение свыше. Дух Божий начинал действовать и так глубоко действовал, что он, тот обращенный, понимал, что он отлучен от Бога, он приговорен. Он попадет в ад. Я скажу вам так. Мне Бог тоже в жизни так помог. Мне было примерно 18 лет тогда, когда произошло. Я действительно видел ад подо мною, и дым поднимался. И я висел над этим обрывом, над этой бездной, и силы пропадали. Я двумя руками держался за край обрыва, и в каждый момент я мог бы сорваться и улететь. Я знал, что сил все меньше и меньше. Я кричал Господу в этот момент: «Я погибаю! Помоги мне, спаси меня!» Возлюбленные, мы не хотим здесь говорить о каких-то вещах и говорить, что там это произошло. Мы хотим, чтобы то, что там произошло, сегодня над нами стало реальностью. Чтобы мы сегодня пережили Бога, как люди, которые распознают, что мы по природе, по земному рождению, мы потеряны и отлучены от Бога, и что вопль нашей души должен вознестись к Господу, чтобы мы сказали: «Господь, мы видим и знаем, что было просто необходимо Тебе идти этим путем через Гефсиманию на Голгофу, чтобы меня спасти, ибо я был потерян, или я сейчас потерян, как бы ни было наше состояние в данный момент». Кто уже пережил Господа, ему не нужно заново все это делать, как бы обращение, покаяние, если кто-то уже это все прошел. Мы должны идти вперед, оставив начатки учения. Но если те, таковые, которые еще не пережили всего этого, сегодня могут это пережить, встречу с нашим Господом. Господь пришел, чтобы искать и соделать святыми и блаженными всех тех, то, что потеряно. Он пришел как добрый пастырь и отдал жизнь свою за овец. Он был не философом, не каким-то начальником какой-то религии. Он был спасителем, остается спасителем. Он исцелителем был, остается исцелителем. Он свою кровь в примирение отдал, пролил. Он увидит семя и будет жить долгие дни. Как, что это значит? Мы сказали, каждое семя приносит породу своему. Он есть Божье семя. Мы можем читать в пророках. Здесь было Божье семя. Оно открылось. И он не остался один. Пшеничное зерно пало в землю и умерло. Он сказал, если не умрет, это пшеничное зерно останется одним. Но если умрет, принесет много плода. Он умер. Он умер. Он и воскрес из мертвых. Он живет. И вы знаете, что это обозначает. Он не только закончил с прошлым и с греховным человеком, и который жил в этом грехе. Он это все закончил и прекратил. Через кровь он стер все прошлое, покрыл вину, простил грех. Но через его воскресение из мертвых он даровал нам жизнь вечную. Одно принадлежит как бы с наведением порядка с ветхим человеком, покрытие вины, прощение греха, примирение с Богом, а потом вечная жизнь через милость Божию путем воскресения из жизни нашего Господа. Дорогие, что можно еще лучше сказать в этот день, как то, что Бог во Христе примирил мир с самим собою, что Он, как второй Адам, новый Божий род произвел к жизни и соделал нас детьми Божьими, сынами и дочерями. И мы хотим Его от всего сердца за это благодарить. Где бы мы были в вечности, если бы Он не пришел в это временное, чтобы нас спасти от погибели, чтобы увенчать нас милостью и милосердием. Так написано в 103-м псалме: «Он, который жизнь твою сохраняет от погибели, который венчает тебя милостью и милосердием. Он это сделал. Он нашу жизнь искупил от погибели. Он увенчал нас милостью и милосердием. Пожалуйста, примите все это как дар Божий. Никому не нужно больше идти в погибель. Так поет автор одной песни. Скажи всем это на этой земле. Кто хочет, кто желает, тот может быть блаженным и святым. Славьте Господа! Так поется в песне. И сегодня вечером, кто сегодня вечером Господа хочет пережить, тот может это сделать. Вера исходит из проповеди. Проповедь исходит из Слова Божьего. Мы Иисуса Христа, распятого, возвещали, и кто Его видит и взирает на Него, и видит Его распятым на кресте с верою, тот будет в тот же момент искуплен. Нам не нужно ждать завтрашнего дня. Мы не знаем, будет ли завтрашний день для тебя или для меня. Сегодня, ныне, когда вы слышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Ему, нашему Господу и Спасителю, который наше место занял, нашу вину взял на себя, наши болезни, наши грехи, да, даже наказание, проклятие, все взял на себя. И наш вопль, Он нашим воплем воскликнул, возопил: «Мой Боже, почему Ты оставил меня?» Его мы хотим сегодня благодарить за это, за то, что мы уже не больше не отлучены от Бога, но что мы примиренны с Богом быть можем. Мы уже не потеряны, мы спасены, искуплены. Из людей человеческих Он соделал детей Божьих. И Он как праведник, потому что в душе своей мучился, Он многим поможет в том, что Он их провинности взял на Себя, как мы читали. Он это сделал. Он даже за преступников в молении ходатайствовал за преступников. Пусть нам удастся сегодня проникнуть к Богу с верою. Пусть нам удастся взять Бога по Его Слову и сказать Господу: «Господь, мы сегодня здесь находимся, слышали Твое Слово, хотим Тебя пережить, так пережить, как там, на Голгофе, произошло для нас и было приготовлено для нас. Так мы хотим сегодня, по милости Твоей, по милости Божией, пережить все это. Да возвеличится, да восхвалится Его имя. Аминь». Мы встанем сейчас и споем корус, как, каков я есть, так должно быть. Каков я есть, так должно быть. Не моя сила, но только Ты один. Твоя кровь омывает меня от всякого греха, делает меня чистым. О Божий Агнец, я иду на Твой призыв. Мы склоняем все наши головы, закрываем глаза, открываем наши сердца и ищем связь с Богом в молитве. Возлюбленные, я знаю, что Бог через Слово Свое говорил с нами. И даже если не громким голосом, не с таким давлением было возвещено Слово Божие, Божье Слово имеет свою собственную силу. Не громкость того, кто проповедует или возвещает, важно, но принятие с верою Слова Божьего и воздействие Слова Божьего, воздействие веры в нашей жизни важно. Слово Божие не возвращается тщетным Богу назад. Оно производит то дело, для чего Бог посылает его. Сегодня мы слышали Его голос. Сегодня мы хотим прийти к Нему. Он пришел к нам. Он свою жизнь отдал, чтобы мы могли прийти к Нему и получить жизнь вечную. Он ущерб исправил. Это грехопадение, что было с этим связано. Погибель, смерть, наказание. Все Он взял на Себя. Исправил, покрыл, победил, все для нас совершил. Кто желает, тот может быть спасенным, искупленным и потом прославлять Господа. В тот момент, когда наши головы опущены, наши глаза закрыты и сердца пред Богом открыты, я хочу спросить, можешь ли ты сегодня еще пройти мимо Господа, который остановился сейчас возле тебя и призывает тебя и говорит: «Я это все совершил для тебя, я мучился для тебя, я нес твою вину, я взял на себя твои боли, твои болезни». Все Он взял на себя, отлучение от Бога. «Все я взял на себя», Он так говорит к тебе. «Кто приходит к Нему, тот не будет оттолкнут им». Тот может пережить примирение с Богом. Давайте мы еще раз корус этот споем. «Каков я есть, так должно быть». «Каков я есть, так должно быть». «Не моя сила, только Ты один, Твоя сила, кровь Твоя омывает меня от всякого греха и делает чистым. О Божий Агнец, я иду на Твой призыв». Написано у пророка Исаии в первой главе: «Придите, мы рассудим, если ваши грехи, красные как кровь, должны стать белее снега, если как пурпур должны стать как шерсть, как багряница должны стать как шерсть». И Господь сказал: «Я уничтожу ваши грехи, как туман, как пар». И Он вверг наши грехи в море забвения. Не задерживайся над этим всем. Он взял с тебя все твои грехи, снял их. Поверь в это просто и прими это как дар Божий сейчас. В тот момент, когда наши головы склонены, я хочу попросить о том, чтобы все подняли руки те, которые хотят посвятить Богу жизнь свою. Мы еще совместно будем молиться. Кто свою жизнь хочет посвятить Господу, поднимите руки. Спасибо, 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 спасибо. Бог да благословит вас. Еще кто есть? Да, там вон. Спасибо, спасибо. Еще кто-то? Да, спасибо. Бог да благословит вас. Повсюду руки поднимаются, но не только руки, но и сердца. Примите просто это. Это произошло для нас. Споем: «Славная Голгофа! Славная Голгофа! Славная Голгофа! Мой грех был прощен, моя вина покрыта, заплачена цена для меня. Славная Голгофа! Славная Голгофа! Славная Голгофа! Мой грех был прощен, моя вина была оплачена. Славная Голгофа!» Конечно же, некоторые руки могли бы быть еще быть подняты. Вы знаете, что Господь говорил к вам. Не мы это говорим, но мы, как Павел написал, мы увещеваем на месте Христа, ради Христа, примиритесь с Богом, потому что мы получили перенятым служение примирения. Мы возвещаем вам это примирение. Примирение не поможет тебе, если ты не войдешь в этот завет с Богом и скажешь «да» на этот завет, сознательно примешь это все для себя и скажешь: «Господь, это все произошло для меня, Ты меня искупил, Ты мою вину покрыл, Ты мои грехи простил, Ты мучился за меня, Ты меня призываешь, я сейчас иду на Твой призыв». В тот момент, когда наши головы опущены, еще раз хочу спросить, для сегодняшнего вечера последний раз, есть ли еще кто из нас, кто чувствует, что Господь призывает? Поднимите руку еще. Есть ли еще кто? Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Бог да благословит вас. Бог да благословит вас. Одно вы должны помнить и знать. Вы уйдете другими отсюда, не такими, как вы пришли. Вы пришли сюда обремененные, утяжеленные, а отсюда уйдете радостными, легкими. Если мы задумаемся о том, что Господь наш так мучился, и мы можем теперь радоваться, что Он искупил нас, что нам остается еще, как только изнутри сердца, из глубины сердца благодарить Его за любовь Его, которую Он нам показал и доказал. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя в этот день, особенно за то, что на Голгофе произошло для нас. Это не становится ветхим, старым, оно остается в действии своем, остается в силе. Кровь Агнца, она еще и сегодня ходатайствует за нас. Верный Господь, Ты кровь свою, как Агнец Божий пролил, как первосвященник, Ты с этой кровью вошел в небесное святилище, чтобы там, на милостивом троне, принести в жертву. Мы вместе благодарим Тебя от всего сердца за это, возлюбленный Господь. Проклятие, которое Ты, как Яхве, высказал, Ты, как Иисус Христос, Ты взял это проклятие на Себя, был увенчан терниями, Ты умер на Голгофском кресте. Нашу вину и грех Ты нес. Мы благодарим Тебя за это. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя! Тебе, Божьему Агнцу, да вознесется благодарность и честь. Ты грех всего мира понес на себе. Мы благодарим Тебя за это, возлюбленный Господь. Теперь мы приносим Тебе всех тех, которые подняли свои руки и пришли к Тебе, возлюбленный Спаситель. Ты никого не ты их не отталкиваешь от себя. Нет, Господь, Ты призываешь ведь сам, не для того, чтобы вновь оттолкнуть. Ты призываешь, чтобы принять. И, Господь, сколько же Тебя принимают, те, которые принимают Тебя, тем Ты даешь власть, силу быть детьми Божьими, то есть тем, которые уверовали во имя Твое. Возлюбленный Господь, мы верим сегодня вечером от всего сердца в Тебя, в Твое Слово, в то искупительное дело, произведенное на Голгофе, в Твое имя. Мы верим от всего сердца и просим Тебя, помоги нашему неверию, чтобы неверие отступило от нас, и чтобы здесь была такая атмосфера веры, атмосфера веры, в которой Бог может творить чудеса над душою, духом и телом. Возлюбленный Господь, подтверди Твое Слово как истинным над нами, на всех нас, для прославления и чести Твоего великого имени. Я благодарю Тебя за то, что Ты всех принял, тех, которые пришли к Тебе. Возлюбленный Господь, они Твоя собственность, и из Твоей руки никто их не может вырвать. Прими их, как добрый пастырь, и веди их к злачным пажитям и к живым водам. Тебе, нашему Господу, да вознесется хвала, честь, прославление и слава отныне и во веки веков. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь!